Издательство АСТ. Владимир Поселягин. Охота на охотника. Я стоял в светящейся клетке и смотрел на Сергея, моего земляка, в прошлом. Это он меня вырубил и вернул в свой домен. Причина банальна — забрать мой домен, что тот уже сделал, отвязав от меня. Более того, лишил меня седьмой оболочки души. Я перестал быть магом. И на шестой слой или оболочку ауры, кому как нравится, наложил блокиратор, чтобы я не возродился. Зачем? А чтобы не отомстил. Он хорошо мой характер знал. Вот и описывал мне, почему и для чего, уж больно ему мой домен понравился. Вернее, не так. Он нашел способ объединить свой домен с моим, и нужно провести эксперимент. Если Бог решил, это закон, а я ему мешал. Точно не дам согласия, владелец чужого домена. Вот и я решил избавиться от меня. Я же не без интереса его слушал, осторожно переминаясь с ноги на ногу. 2 часа уже стою, а касаться прутьев нельзя, это жуть как больно. Как ты понимаешь, оставлять тебя в живых я не буду. Уйдешь на перерождение. Памяти лишишься, стандартная процедура. И мне спокойно, мстить некому будет. Я даже твою душу отправлю на землю с моим любимым временем. Только не в этого шрамоголового неубиваемого мальчишку. Не хочу в Англию с обрезанными способностями в магии. У них не магия, а ритуалистика. Да и та в основах. Не магия, а хрень. Если ты меня туда отправишь, я там все разрушу.
«С чего ты решил, что я тебя в Горшково отправлю?» — удивился тот.
«Да ты этим фэндомом уже лет 30 болеешь. Куда еще?»
«Не, другая земля».
«Что?»
«Время говори», — прямо сказал я повелительным тоном. «Мне что, гадать? Ты фанатеешь по 3 десяткам разных книг или событий. Плохо, когда бывшие друзья так хорошо тебя знают», — вздохнул Сергей, сделанно горестным видом. «Да и какая тебе разница, куда попадешь? Помнить-то все равно не сможешь. Тем более не тебе меня укорять за мои увлечения, а сам». Отправил душу погибшего парня, как его там, Мартына, диванного вояку, в параллельный мир на русско-японскую. Хотя весело было наблюдать. Здорово тот веселился. Удачный выбор. Мои в основном на ранних сроках мрут. Видение этому тугодуму отправлял, а тот совсем не искал способности, коими ты его наделил. «А ты потом перехватил управление», — недовольно проворчал я. «На кой его с остальными телами было разлучать?» К счастью, парень смог это пережить — смерть тел и перерождение. А закладки на разуме делать побольше детей? Зачем на великих княжон его настраивал? Хорошо, парень что-то понял и смог их скинуть. «Ты заблокировал тот мир», — недовольно проворчал бог Сергей. «Теперь парень сам будет жить, у меня доступа к нему нет. Взломаю лет через 50, но интереса нет даже приступать к взлому. Ладно, пусть сам живет как хочет». «Ты идиот, блокировку не только на тот мир наложил, а случайно на 10 других. Вот в один из них и закину. А говорить куда не буду, мучайся».
«Погоди!» —
только хотел я его остановить, как заорал от боли, и мое тело рассыпалось прахом. Прутья клетки сдвинулись, сжимая меня, и вот результат. Я ушел на перерождение. Чертов бог Сергей. Обещать не буду, но постараюсь вернуться и отомстить. Очнулся я от бормотания. Все тело болело, но главное — мои разум и память на месте. «Накось выкуси, Сереженька. Я тоже подстраховался, и на 2-м слое ауры у меня конструкты спрятаны, а работа этого слоя — сохранить мне память при перерождении. Жаль, из-за блокиратора штука одноразовой стала. Замаскировал ее под конструкт исцеления. Поэтому погибать до того, как стану магом и верну магические способности, точно не стоит. Обормотание разобрал. Кого-то искали. Тут же и крик раздался.
«Товарищ старшина! Товарищ лейтенант тут!»
Боль была серьезной, похоже, тело поломанное. И я уже понял, что происходит, когда мне освободили голову. И, отряхивая от пыли лицо, слезы от кирпичной пыли текли, сказали: «Живой!» Похоже, прошлый носитель этого тела погиб под грудой кирпичей. Несколько было крупных, спаянных раствором. Еще насторожило то, что грохотание шло, сотрясение стены пола и вроде стрельба из огнестрела, но далекая. А может, я плохо слышу, шум в ушах. Да и вообще на грани сознания плаваю от боли и контузии. Меня освободили. И когда я проморгался,
Слезы помогли. Мы были на свету. Понял, как попал. Форма на солдатах, хотя скорее красноармейцах, оказалась знакомой. Вторая Отечественная война. Но точно, Сергей на нее залипал. Третье место занимает в его интересах. Или пятое. А так логично. Магия была, космические миры у меня тоже. Осталось попадание в мир с этой войной. Классика. Впрочем, я сам иногда отслеживал такие миры, запуская в них попаданцев. Вселял души в недавно погибших бойцов и командиров, с интересом наблюдая, что дальше будет, и помогая по желанию. Но развлекаемся мы так. А то, что сам попаду на их место, это еще тот долбанный сюрприз. Главное, я в курсе истории и местных дел, что уже облегчает вживание. Язык знаю, реалии тоже более или менее. Одна проблема. Я не знаю, в кого попал, и памяти прошлого хозяина тела у меня нет. Да и не может быть. Тот ушел на перерождение. Поэтому классика. Буду имитировать амнезию. Хотя чего тут имитировать? Я и так не знаю, в кого попал. Трое бойцов, кое-как одетых, один вообще в грязно-белом нательном белье, но в сапогах, вынесли меня. Еще двое бойцов продолжали отбрасывать кирпичи, и, судя по окровавленной руке, торчащей из завала, там не меня одного засыпало. Был и седьмой боец. «Старшина, вижу попиле, треугольников в петлицах гимнастерки. Он один по форме одет. Даже пилотка на месте. Только поверх гимнастерки жилетка из овечьей шерсти накинута. А так красные кирпичи. Все в пыли. Здание сотрясается от взрывов. Изможденный вид бойцов. Брестская крепость. Мне только эта драма в первые дни войны приходит на ум. Да и форма старая, да погон, видимо, еще далеко. У двоих бойцов винтовки. Обычные. Мосина. У моего отца такая была. Охотился с ней. Остальные безоружны. Меня вынесли и уложили. Нормально видел только левый глаз, второй чем-то замусорен. Но пятно есть, значит, зрение не потерял. Под мои же стоны меня уложили на более или менее чистое место, и старшина, отослав бойцов дальше завал разбирать и откапывать своих, сам начал осмотр. Стал меня осматривать и ощупывать. Сдержать новые стоны не удалось. Видно, я серьезно травмирован. Кстати, я успел рассмотреть, что был в сапогах, и главное, синее галифе. Цвет почти потерялся, грязный, подсыхающее пятно от мочи в паху. Рваная дыра у левого колена. Оно, кстати, сильно болело, опухло. Но, похоже, я в теле командира. То есть я командир. Скорее всего, в звании лейтенанта. Раз поминали его. Стало ясно, что сильно травмировано левое колено, не гнется. Поврежден левый локоть и синяки по всему телу. Рваная рана на голове, на темечке. Потом еще три на теле. Хорошо телу досталось, но ничего, исцелю. Знаю как, хотя и лишен магии. В принципе, жить можно. Я даже сам ходить смогу. Медленно, но смогу. Костыль бы. Старшина принес чью-то исподнюю рубаху и, порвав ее, начал мне накладывать лоскуты вместо бинтов. Да, даже раны не промыл. Воспалится же все. Так и нечем. Даже мочи нет, чтобы обеззаразить. Старшина сам это сказал. Значит, у меня куда меньше времени, чем я думал. О, кажется, обоняние заработало. Чувствовался сладковатый запах разложения. Не первый день крепость в бою.
«Старшина!»
Голос хриплым был. Я закашлялся, пить хотел. Не язык, а пересохший стручок, но издавать вполне членораздельные звуки мог.
«Старшина!» В голове помутилось. «Помню слабо, какой сейчас день, год».
«23 июня, товарищ лейтенант, 1941-го. Полдень уже.
Брестская крепость?»
«Да, казармы 44-го стрелкового полка у Волынского укрепления. Вы нами уже второй день командуете, товарищ лейтенант. А тут немцы гаубицами стали бить и вашу сторону засыпало с пятью бойцами. Вон еще троих откопали, один вроде живой».
«Не помню».
«Как же, товарищ лейтенант, вы вечером в субботу прибыли в полк 21-го. Из пехотного училища, первое назначение, а командиров в штабе нет. Мне велели вас устроить в казарме. В общежитии для командиров места не было. Командировочные заняли. Я тут в казармах у пум дежурного вас и устроил. Не помните?»
«Плохо. Как прибыл в крепость, помню, а остальное как стена».
«Вот беда-то!»
«Так, отнесите к стене у окна, вон туда, в угол. Я подумаю».
Потом, как откопаете остальных, соберешь людей рядом. Буду ставить задачу. Действуйте, старшина».
«Есть!» —
козырнул тот.
Старшина уже забинтовал мне голову, другие раны трогать не стал. Одежда хоть как-то сдерживала кровь, а вот на голове текла. Так что меня переложили и дали возможность подумать. То, что из крепости нужно валить, сомнений не вызывало. Вот и обдумывал, как это сделать. У меня один из попаданцев тоже в крепости воевал, правда, успел до того, как ее блокировали, свалить. Потом дважды героем стал, но позже потеряв все. Для меня же поздно, сейчас крепость полностью окружена, но вроде одна идея есть. Пока бойцы работали, я одной рукой, правой, отстегнул нагрудный карман френча. Уже нащупал там что-то плотное и достал стопку документов. Ну, новенькое командирское удостоверение, это понятно. Выдано в июне этого года, 10 числа. На имя Дмитрия Семеновича Павлова. 20 лет получается. Как раз в мае было. Комсомольский билет, проездные. Дорожные и направление в 42-ю стрелковую дивизию РККА. Про полк ничего нет. Меня точно в него назначили. Видимо, куда могли, туда и заселили. Убрав документы на место, нужно будет сохранить. Я с трудом загнул локоть за спину, перекатился на бок и, отстегнув клапан кобуры, достал пистолет, ТТ. Смог откинуть магазин одной рукой, но было ясно, что он пуст. От пистолета воняло свежесгоревшим порохом. Запасной магазин в кармашке тоже пуст. За эти сутки Дмитрий расстрелял все, что было. Фигово. В это время бойцы обработали тех двоих, что вытащили из завалов. Один тоже в сознании был, и понесли ко мне, очистив пол отбитых кирпичей и мусора.
Доклад. Кто что имеет. Боеприпасы, оружие, еда и вода. Раны и травмы. Старшина, ты первым, — приказал я.
Слушая бойцов, я поглядывал на раненых. У меня под командованием всего 13 бойцов получается. Двое в тяжелом состоянии.
Ранены, лечить нечем. Шансы выжить у них минимальные. Патронов практически нет, оружия тоже. На всех 8 винтовок и пистолет у меня.
Один из снарядов попал в оружейку и вызвал пожар. Патроны долго в огне рвались. То, что есть, у соседей забрали. В завалах откопали, но патроны подошли к концу еще сегодня утром, когда очередную атаку отбивали. У одного бойца 2 патрона, и все. Да, из 8 винтовок 7 наши, 1 немецкая, карабин Маузер, трофей. Впрочем, и к нему патронов не было. Еще одного бойца заставило чистить участок пола, и тот рисовал карту крепости со всеми строениями, каналами и рекой. Он тут больше года служит, уже все знал. Старшина иногда поправлял, но редко. А вот когда начали отмечать, где немцы, а где наши, уже до споров дошло. Изучив, где мы находимся, общее укрепление, какие вокруг, я сообщил.
«Значит так, я принял решение. Ночью будем прорываться из крепости. Тут мы лишь бесславно погибнем».
«А как же держаться до последнего? Помощь ждать? Вы сами говорили, товарищ лейтенант», — спросил один молодой боец.
«Планы изменились, боец. Похоже, наших мы не дождемся, а погибать глупо. Немцы нас блокировали, ждут, когда ослабнем, чтобы легко взять в плен или уничтожить, или когда сами сдадимся. Пока есть силы, стоит уходить. Поэтому приказываю выставить наблюдателей, чтобы нас врасплох не застали. Менять каждые 3 часа, найти укрытие и отбой до ночи. Силы терять нельзя. А вот чтобы прорваться, нужны горлохваты. Старшина, знаешь, кто умеет?»
«А кто такие горлохваты?»
«Специалисты по работе ножом. Подбираются к врагу и уничтожают ножом. Главное, чтобы работали тихо и умели это делать ночью».
«Забавно назвали. Понял. Посты хотите вырезать и уйти? Хорошая задумка. Только нет у нас таких умельцев». Рядом конвойный батальон НКВД. Там старшина ротный, мой знакомец. Хвастался, что есть у них такие умельцы. Они не только охраной и перевозкой задержанных занимаются, но и участвуют в прочесывании лесов, захвате банд. Те у себя в казарме держат оборону. Рядом тут».
«Понял. Пошли к ним гонца. Пусть командир придет и умельцев прихватит. Я объясню, что нужно делать. Скорее всего, они с нами пойдут. Так что будем взаимодействовать. До наступления ночи 6 часов. Нужно успеть подготовиться. А я пока посплю. Что-то мне плохо».
Обезвоживание, потеря крови, травмы. Неудивительно, что меня вырубило. Очнулся я в другом месте. Похоже, подвал. Перенесли. Рядом старшина, около него новое лицо. Судя по кубарям, лейтенант из конвойного батальона. У них, кстати, звание, как у армейцев. Поэтому если лейтенант, значит лейтенант. И кубари имеет. Также чужих бойцов в подвале прибавилось. По петлицам из конвойного. Но были и армейцы. Всего около 40 бойцов в подвале. Кто спал, кто дежурил у проломов. В проломе стоял станковый пулемет «Максим» без щитка. Даже отсюда вижу, что полная лента.
«Очнулся, наконец!» — проворчал чужой лейтенант.
Тут старшина приподнял мою голову и дал напиться из фляжки. Всего 2 глотка, но насколько же живительными стали. Аж волна по телу прошла. Воду принесли конвойники. Откуда взяли, не говорят, но спасибо им.
«О чем поговорить хотел?» — сухо спросил лейтенант. «В общих чертах я знаю, суть сообщи. Только имей в виду, другие прорваться ночью пытались, кровью умылись. Пулеметы работают, ракеты взлетают, освещают все как днем. Потому что действует шаблонно, прорывается в сторону наших. Есть у тебя умельцы работать ножами и тихо подкрадываться?»
«Есть, 3. С собой привел, как просили. Было 5, но
позови их».
Дальше я лейтенанту Шаблину, старшине Овечкину и 3 бойцам объяснил суть дела. Уходить нужно не в сторону наших, а через Буг, к немцам, на ту сторону границы. Вот уж где они нас не ждут. Там постов мало. Есть наблюдатели и пулеметчики. Вот их и нужно умельцам уничтожить. А то толпа пойдет, шумят, ночь, не видно ничего. Привлекут внимание, плеснут в реке. Умельцам нужно сделать косынки из гимнастерок платки. Называются армейские боевые банданы. Похоже на женские платки. Сверху банданы, не с лица повязками закрыть. Кожа ночью бликует. Можно грязью измазать, но это крайний случай. В воде ее смоет.
«А это умно», —
пробормотал Шаблин. «Нас там точно не ждут. Тихо переплываем и уходим подальше от берега. Там, заложив дугу, выходим к берегу подальше от крепости, где немцев нет. Они у переправ. И дальше, перебравшись на нашу сторону, уходим в тыл и соединяемся с нашими. План одобряю». Дальше мы нарисовали новый план. Лейтенант знал, где у немцев пулеметы, посты, отметил их, а дальше прорабатывали саму операцию с прорывом. Оказалось, у того почти 70 активных штыков осталось, около 15 ранены. Но он, как и я, забирает всех. Шаблин со своими ушел. Им еще простреливаемые участки надо было проскочить. Я отдал несколько приказов старшине. Готовились и формировались группы, носильщики, которые раненых понесут. Бросать своих — это верная смерть, а тут шанс есть. Искали в казармах шинели, одеяло, на них и понесут раненых. Я просил себе гимнастерку, принесли. Старшина сам нарезал, сделал бандану. Мне и фуражку принесли, а колышек треснут, мятая, но не страшно. Это моя, фамилия внутри написана. Я так и не уснул, да и до начала операции несколько часов оставалось. Правда, пару штурмов выдержали, отбились благодаря пулемету. Наше количество сократилось, зато оружие трофейного добыли. А чуть позже начали прибывать бойцы с разных этажей казармы. Пошел слух, что мы готовимся уйти на прорыв. Прибыло 3 десятка красноармейцев при 2 младших командирах. А вот и носильщикам помощь. Когда стемнело, двинули в сторону Буга, обходя пожарище, чтобы не подсветили. Первый пост, похоже, уже сняли. Тут мы влились в колонну бойцов НКВД. Встали у стены какого-то здания. Ждали, когда сработают умельцы. Почти 3 часа, пока сигнальный огонек на той стороне реки не загорелся. Вошли в воду, поплыли. Я тут сам плыл, хоть напился от души, да и шел почти сам. Боец один помогал, закинув мою руку себе на плечо. Прыгал, нашел. Скрипел от боли зубами, 3 перелома, но звука не издал, хотя у некоторых стоны прорывались, только тихие. Бойцы сдерживали себя, так и плыли. Как уже сказал, сам плыл. Фуражку я крепко насадил на голову, бинты прикрыл. Главное, под фуражкой документы сухие. Когда забрались на кручу с той стороны, Шаблин командовал. Стали уходить от реки, как вдруг в стороне заработал миномет, видимо, по заявке тех, кто окружал крепость.